Мэгги читает. У каждой книги есть душа. Душа того, кто ее написал, и души тех, кто читал и переживал ее, и мечтал над ней. Карлос Руис Сафон. Тень ветра. Когда в доме Элеонор все стихло, и луна залила сад своим светом, Мэгги надела платье, которое сшила ей Реза. Несколько месяцев назад Мэгги расспрашивала мать, во что одевались женщины в чернильном мире. «Какие женщины?» — откликнулась Реза. «Крестьянки? Комедиантки? Княжеские дочери? Служанки?» «А ты что носила?» — спросила Мэгги. Тогда Реза с Дариусом поехали в ближайший городок и купили там ткань. Простую, грубую ткань красного цвета. Потом Реза попросила Элеонор достать из кладовки старую швейную машинку. «Такое платье я носила, когда жила служанкой в крепости Каприкорна», пояснила она, накидывая на Мэгги готовый наряд. «Для крестьянки оно было бы слишком нарядным, но для служанки богатого человека в самый раз. А Мартола очень гордилась тем, что мы одеты лишь немного хуже, чем прислуга герцога, хотя прислуживаем всего лишь банде разбойников». Мэгги подошла к зеркалу на дверце шкафа и внимательно оглядела себя. Ощущение было странное. В чернильном мире она тоже будет чужой. Платье тут ничего не изменит. «Чужой, как сожрук здесь», — подумала она и вспомнила несчастное выражение его глаз. «Чушь», — сердито сказала она себе, откидывая назад волосы. «Я же не останусь там на 10 лет». Рукава у платья вышли немного коротки, да и в груди оно было тесновато. «Ах ты, Господи, Мэгги!» — воскликнула Элеонор, впервые заметившая, что грудь у Мэгги уже не плоская, как переплет книги. «Ты, кажется, окончательно вышла из возраста Пеппи Длинный Чулок». Для Фарида не отыскалось подходящего наряда ни на чердаке, ни в чемоданах в кладовке, сколько ни рылась там Мэгги, но мальчика это, кажется, не беспокоило. «Подумаешь», — усмехнулся он, — «если все получится, мы сперва окажемся в лесу. Там до моих штанов точно никому дела не будет. А как только попадем в какое-нибудь населенное место, я сопру себе одежку». Для него всегда все было просто. Угрызения совести, которые испытывала Мэгги перед Мо и Резой, были ему так же непонятны, как ее хлопоты о подходящей одежде. «Это еще почему?» — спросил он, недоумевающе глядя на нее, когда она призналась, что не смеет глядеть в глаза Мо и матери с тех пор, как решилась уйти с ним. «Тебе 13 лет! Они бы наверняка скоро выдали тебя замуж, правда?» «Выдали замуж?» — Мэгги почувствовала, как краска заливает ей лицо. И зачем только она заговорила об этом с мальчиком из 1001 ночи, из мира, где женщины бывали только прислугой, рабынями или обитательницами гарема. «И потом», — добавил Фарид великодушно, не замечая, как она покраснела, «ты ведь все равно не собираешься оставаться там надолго». Ну, конечно, оставаться надолго она не собиралась. Мэгги хотела увидеть и услышать чернильный мир, ощутить его запах и вкус и вернуться домой. К Мо и Резе, к Элеонор и Дариусу. Правда, тут была одна загвоздка. Слова Орфея, может быть, отнесут ее в историю Сожрука, но уж точно не обратно. Только один человек мог помочь ей вернуться. Фенолио, творец того мира, куда они собирались уйти, создатель стеклянных человечков и синекожих фей, Сожрука, но также и Басты. Да... Только Фенолио сможет отправить ее назад. Всякий раз, когда Мэгги думала об этом, решимость покидала ее, и ей хотелось отказаться от своей затеи, вычеркнуть 2 слова, которые она добавила в листок Орфея. И девочку. А если она не отыщет Фенолио? Что, если его уже и нет там, в его истории? «Да ладно, конечно, он там», — говорила Мэгги себе каждый раз, как у нее начинало колотиться сердце от этой мысли. Он же не может сам вчитать себя обратно. Для этого ему нужен чтец. А что, если Фенолио нашел там себе другого чтеца, такого, как Орфей или Дариус? Ведь дар этот, похоже, не так уникален, как они с Мо раньше думали. Нет, он все еще там. Наверняка твердила Мэгги в сотый раз, перечитывая прощальное письмо родителям. Она сама не знала, почему взяла для него ту мраморную бумагу, которую они с Мо вместе раскрашивали. Вряд ли это его смягчит. «Мо, родной, дорогая Реза», — Мэгги знала свое письмо наизусть, «пожалуйста, не волнуйтесь за меня. Фарид должен найти Сожрука и предупредить его про Басту, и я иду с ним. Я не задержусь там надолго, я хочу только взглянуть на непроходимую чащу и на жирного герцога, на Козима Прекрасного и, может быть, еще на Черного Принца с его медведем. А еще я хочу снова увидеть фей, стеклянных человечков и Фенолио. Он отправит меня обратно. Вы ведь знаете, что он это умеет. Не волнуйтесь, ведь Каприкорна там больше нет. До скорой встречи. Целую и обнимаю вас крепко-крепко. Мэгги». Постскриптум. «Мо, я принесу тебе оттуда какую-нибудь книгу. Там наверняка есть чудесные книги, рукописные, с множеством картинок, как у Элеонор под стеклом, только намного красивее. Пожалуйста, не сердись на меня». Она три раза рвала это письмо и писала снова, но лучше оно от этого не стало. Ведь нет таких слов, которые помешают Мо рассердиться, а Резе плакать от страха за нее, как в тот день, когда она пришла из школы на 2 часа позже обычного. Она положила письмо на свою подушку, здесь они его точно увидят, и снова подошла к зеркалу. «Мэгги, что ты делаешь?» — подумала она. «Что ты делаешь?» Но отражение ничего не ответило. Фарид, постучавшись в комнату Мэгги, незадолго до полуночи оторопел, увидев ее в новом платье. «У меня нет подходящих туфель», — сказала она. «Но платье, к счастью, такое длинное, что сапог почти не видно, правда?» Фарид кивнул. «Тебе очень идет», — пробормотал он смущенно. Пустив его, Мэгги заперла дверь на ключ и вынула его, чтобы замок можно было открыть снаружи. «У Элеонор есть запасной ключ. Правда, она наверняка не помнит, где он лежит, но уж Дариус-то знает». Она снова взглянула на письмо. Через плечо у Фарида висел рюкзак, который они нашли на чердаке. «Да пусть забирает», — ответила Элеонор на вопрос Мэгги. «Эта штука принадлежала моему страшно противному дяде. Пусть мальчишка сует туда свою вонючую куницу. Я буду только рада».
«Куница?» Сердце замерло в груди у Мэгги. Фарид не знал, почему Сожрук не взял с собой куницу, и Мэгги ему не объяснила, хотя прекрасно понимала, в чем дело. Ведь она же сама рассказала Сожруку, какую роль играет куница в его истории. Он погибнет из-за Гвина, погибнет жестокой кровавой смертью, если все сбудется, как написал Фенолио. Но Фарид лишь виновато покачал головой, когда она спросила о Гвине.
«Он сбежал. Я привязал его в саду, потому что книгожорка прожужжала мне все уши своими птичками, но Гвин перегрыз веревку. Я искал его везде, но он как сквозь землю провалился».
«Умница, Гвин». «Ему все равно придется остаться здесь», — сказала Мэгги. «Орфей ничего про него не написал. Реза о нем позаботится, она его любит». Фарид кивнул, грустно поглядел в окно, но возражать не стал. «Непроходимая чаща. Туда доставят их слова Орфея. Фарид знал, куда Сожрук собирался идти потом. В Омбру, к замку жирного герцога. Мэгги надеялась найти там и Фенолио. Он ей много рассказывал об Омбре в ту пору, когда оба они были узниками Каприкорна. «Да, если бы я мог выбрать себе место по душе в чернильном мире», — сказал он Мэгги как-то ночью, когда они не могли уснуть, потому что молодчики Каприкорна опять палили под окнами в кошек. «Я поселился бы в Омбре. Ведь жирный герцог — большой любитель книг, чего не скажешь о втором правителе, Змееглаве. Да». В Омбре писателю, пожалуй, жилось бы хорошо. Комнатка где-нибудь под самой крышей в квартале сапожников и изготовителей конской сбруи. У них не так отвратительно воняет. Стеклянный человечек, который точил бы мне перья, пара порхающих над кроватью фей и вид из окна на улочке с их пестрой жизнью.
«Что ты берешь с собой?» Голос Фарида вывел Мэгги из задумчивости. «Ты ведь знаешь, многого нам брать нельзя».
«Ну, конечно, знаю. За кого он ее принимает? Он думает, раз она девочка, то потащит с собой чемодан нарядов? Она возьмет с собой только старый кожаный мешок, который сшил ей Мо, когда она была еще маленькая. Мэгги всегда брала его с собой в дорогу. Он будет напоминать ей о Мо, и, надо надеяться, будет смотреться в чернильном мире так же естественно, как резина платья. Правда, этого нельзя сказать о вещах, которые она туда сложила. Зубная щетка из предательской пластмассы, как и пуговицы на шерстяной кофте, а также пара карандашей, складной ножик, фотография родителей и фотография Элеонор. Дольше всего Мэгги размышляла, какую книгу с собой взять. Отправиться в путешествие без книги было для нее так же немыслимо, как без смены белья, но багаж должен быть легким, поэтому речь могла идти только о томике в мягкой обложке. «Книги в купальных костюмах», — назвал их Мо. «В обычных условиях малоприлично, однако очень полезная вещь, когда едешь в отпуск». На полках Элеонор не было ни одной книжки в таком издании, но кое-что отыскалось у самой Мэгги. В конце концов, она остановилась на той, что подарила ей Реза, сборнике рассказов, где действие всякий раз происходило на том самом озере, у которого стоял дом Элеонор. Так она как будто захватит с собой кусочек родного дома, потому что дом Элеонор стал для нее родным. Каким ни бывало прежде ни одно из мест, где им случалось жить. И кто знает, может быть, эти слова помогут Финолео вернуть ее обратно, в ее историю? Фарид шагнул к окну. Оно было открыто, и в комнату задувал прохладный ветер. Он шевелил сшитые резой занавески, и Мэгги зябко ежилась в своем непривычном платье. Ночи были еще теплые, но что за погода ожидает их в чернильном мире? А вдруг там зима? «Я должен с ним хотя бы попрощаться», — пробормотал Фарид. Он высунулся в окно и тихо позвал, прищелкивая языком. «Гвин!» Мэгги поспешно оттащила его от окна. «Прекрати!» — строго сказала она. «Ты решил весь дом перебудить?» «Говорю ж тебе, Гвину здесь будет хорошо. Он, наверное, давно уже нашел себе самочку. Их тут столько!» Элеонор даже боится, что они сожрут соловья, который поет у нее под окном. Лицо у Фарида стало совсем несчастное, но от окна он отошел. «Зачем ты оставляешь его открытым?» — спросил он. «А если Баста?» Он не договорил. «Сигнализация Элеонор срабатывает и при открытом окне», — ответила Мэгги, укладывая в мешок подаренный Мо блокнот. У нее была причина не закрывать окно. Однажды ночью в приморской гостинице неподалеку от деревни Каприкорна она уговорила Мо прочитать ей стишок. Там говорилось о лунной птице, дремлющей в пахнущем мятой воздухе. На следующее утро птица билась в их номере об оконное стекло, и Мэгги не могла забыть, как маленькая головка снова и снова ударялась о прозрачную преграду. «Нет уж, пусть лучше окно остается открытым». «Давай сядем рядышком на диван», — сказала она. «Рюкзак повесь на плечо». Фарид послушался. Он присел на диван так же робко, как до этого на стул. Диван был старый, обитый потертым зеленым плюшем с кистями и пуговицами. «У тебя будет уютное местечко для чтения», — сказала в свое время Элеонор, затаскивая его с помощью Дариуса в комнату Мэгги. «Что она скажет, когда увидит, что племянницы нет? Поймет ли ее Элеонор? Сначала она будет чертыхаться», — подумала Мэгги, наклоняясь к своему школьному портфелю. «А потом скажет: «Черт побери, ну почему эта дуреха меня с собой не прихватила?» «Да, Элеонор наверняка так скажет». Мэгги уже начинала скучать по тетушке, но постаралась выбросить ее из головы. И ее, и Резу, и Мо. Прежде всего, Мо. А то она еще представит себе, какой у него будет вид, когда он прочтет ее письмо. Нет. Она поспешно сунула руку в портфель и достала учебник географии. Листок, который принес Фарид, лежал рядом с тем, который она переписала, но Мэгги взяла только тот, что был исписан ее рукой. Фарид отодвинулся, когда она села рядом с ним, и на мгновение в его глазах промелькнул страх. Или ей показалось? «В чем дело? Ты передумал?»
«Нет, просто... С тобой ведь такого никогда не бывало, правда?»
«Какого?» Мэгги впервые заметила, что у него уже начинает пробиваться борода. Эта растительность выглядела так странно на мальчишеском лице.
Ну, то, что случилось с Дариусом.
Ах, вот оно что. Он боится оказаться в мире Сожрука с изуродованным лицом, негнущейся ногой или немым, как Реза.
Нет, конечно.
В ее голосе прозвучала невольная обида. Хотя... разве она точно знает, что Фенолио перенесся туда цел и невредим? И Фенолио, и оловянный солдатик. Она ведь больше не видела тех, кого отправила по ту сторону букв. Только тех, кто приходил сюда. Ну и что? Не надо так долго раздумывать, Мэгги. Читай, или мужество оставит тебя раньше, чем ты почувствуешь на языке первое слово.
Фарит откашлялся, как будто это он собирался читать, а не она.
Чего она еще ждет? Чтобы в дверь постучался Мо и удивился, зачем она заперлась? В соседней комнате давно было тихо. Ее родители спали. Не думай о них, Мэгги. Ни о Мо, ни о Резе, ни об Элеонор, только о словах. И о том месте, куда они должны тебя перенести. Месте, полным чудес и приключений.
Мэгги посмотрела на красивые черные буквы. Она нащупывала языком вкус первых слогов, пыталась представить себе тот мир, о котором нашептывали буквы. Деревья, птиц, чужое небо. И, наконец, преодолевая сердцебиение, начала читать.
Сердце у нее колотилось почти так же сильно, как в ту ночь, когда ее голосу предстояло стать убийцей. А ведь сейчас... от нее требуется куда меньше. Она должна всего лишь распахнуть дверь, маленькую дверцу для себя и Фарида. Свежий запах листвы ударил ей в ноздри. Потом все исчезло. Письменный стол, лампа возле него и открытое окно. Последнее, что увидела Мэгги, был Гвин, таращившийся на нее с подоконника.